кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Наш собеседник, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Но поводов у нас для разговора достаточно. Ну и прежде всего, решение ЦБ по ставке. Поднимается процентная ставка сразу на 1% до отметки 6,5%. Такого, как я понимаю, резкого увеличения стоимости денег не было на протяжении 7 лет. Как ЦБ это дело комментирует и на что рассчитывает?
Ну, на самом деле, да, действительно, такое решение достаточно жесткое, с одной стороны. С другой стороны, не сказать, что оно было неожиданно. Ну, по крайней мере, там, общаясь с коллегами и смотря там результат опросов аналитиков, в том же самом Блумберге. В принципе, было мнение о том, что ставка может быть пониже там, на 0,5%, но вот большинство склонялось к тому, что решение должно быть жестким. И связано это с тем, что, в общем-то, у нас ЦБ заседает каждые полтора месяца, и снижать ставку и повышать ставку там по 0,25%, ну, в общем-то, в нынешних условиях как-то становится совсем как-то маловато. Да? То есть инфляция все-таки довольно сильно ускорилась, и это уже требует таких серьезных мер, чтобы ее сдержать. И поэтому такое решение ЦБ, оно вполне понятное, да, и укладывается в те нормы, которые, ну, те рамки, в которых обычно ЦБ действует. Причем комментарий, который дал ЦБ, он тоже довольно жесткий. Я бы уже сказал, исходя из него, есть пространство там для еще там нескольких повышений ставок. Вопрос основной, конечно, в том, что будет дальше со ставками. Это, конечно же, по инфляции. Но последняя неделя показала, что цены, даже общий уровень потребительских цен чуть-чуть снизился, и это связано с таким вот сезонным приходом к холостяного урожая. Обычно это приводит как раз к замедлению инфляции, снижению продовольственных цен. Ну, посмотрим. Если этот фактор действительно сработает, то, в общем-то, есть шанс на то, что ЦБ не придется до конца года повышать ставку еще. Но как-то, вот, мне кажется, маловато. Скорее всего, все-таки еще повышения будут.
Ну вот смотрите, да, что касается инфляции, в июне до 6,5% накопленная инфляция выросла после 6% в мае. И если все будет складываться, ну, с учетом сезонности, да, я так думаю, что осенью мы все-таки увидим некоторое послабление инфляции, то, ну, 6,5-6, наверное, по году будет инфляция, это выше таргета, не так ли?
Да, естественно, это будет выше таргета, но тут нужно понимать, да, что вот эти 6,5% это расчет изменения цен по отношению к их уровню 12-месячной давности, да, то есть это 12-месячная инфляция, так называемая. Соответственно, если мы понимаем, да, что, скажем, вот взять тот же самый июнь, да, в прошлом году цены в июне росли очень медленно, потому что был коронакризис, было непонятно, и действительно там потребительская активность она резко сократилась, то есть люди приняли решение, чтобы, не знаю, там, сэкономить, посмотреть, да, и это стало такой дефляционный эффект. Сейчас ситуация прямо противоположная, да, наоборот, потребление растет быстрыми темпами, и понятно, что это сказывается на инфляции. Поэтому, вот, грубо говоря, вот такое движение вот 12-месячного окна, оно тоже накладывает сейчас свои особенности динамику этого показателя. Поэтому я думаю, что ЦБ будет скорее смотреть на текущие данные, то есть именно на месячные, да, потому что они более, скажем так, показательны с точки зрения того, как ситуация развивается. Потому что, ну, как понятно, что, например, там, ускорение инфляции в начале года, которое мы наблюдали, оно будет сказываться на 12-месячном показателе еще следующие полгода. Ну, поэтому, ну, деваться от этого никуда. Быстрого снижения 12-месячного показателя его просто физически не может произойти, просто по, там, чисто, там, не знаю, арифметически.
Владимир Александрович, у меня маленький вопрос, рассчитываю на обстоятельный ответ. Эпоха дешевых денег в России завершилась?
Да нет, конечно. Это, по сути дела, ну, прям вообще то, чем сейчас занимается ЦБ, это то, чем должен заниматься регулятор в условиях как раз там задачи инфляционного кредитирования. То есть инфляция, она, особенно в России, там, она очень зависит от целого ряда факторов. В частности, в нашем случае, даже вот просто прошлогоднее ослабление рубля, оно очень сильно могло сказаться на инфляции именно как раз через продовольственный компонент. Ну, просто вот банально. Экспорт продовольствия вырос, спрос внутри страны оказался выше ожидаемого, в том числе потому, что, ну, часть людей, которые обычно потребляли эти продукты за рубежом в отпуске, да, они туда не поехали. Да, и в условиях там небольшого вот такого изменения спроса предложение, даже это оказалось достаточно для того, чтобы повлиять на уровень цен. Там еще целый ряд вещей был, да, там рост на нефть, быстрое восстановление экономики и так далее. Такие вещи, инфляция, они могут происходить, но говорить о том, что это там все, мы вернулись в ситуацию, когда у нас инфляция выше 6%, и это устойчиво и всех устраивает, я думаю, что нет. ЦБ это точно не устраивает, и ЦБ, скорее всего, будет активно с этим так или иначе бороться.
Еще одна история, она плавно вытекает из первой. Банк России отмечает признаки перегрева в потребительском кредитовании и анонсирует, что примет в ближайшее время определенные меры для охлаждения этого сегмента. Насколько это актуально для России, учитывая, что, ну, количество кредитов на руках у россиян меньше не становится?
Ну, вот вот, собственно говоря, поэтому ЦБ это и беспокоит, потому что, ну, условно говоря, для каждого отдельного банка понятно, что есть там, грубо говоря, там менеджеры, которые отвечают за выдачу кредитов, у них есть планы. Соответственно, банку выгодно нарастить, соответственно, клиентскую базу, вводить много кредитов. И, соответственно, в вопросе, когда у вас начинается конкуренция еще за клиентов, банки могут начать, ну, скажем так, снижать требования и относиться менее аккуратно к качеству заемщиков. Ну, собственно, сами заемщики, когда видят, что кредиты дешевые, ставки низкие, тоже могут не так ответственно подходить к финансовому своему планированию, да, в частности, к тому, там, сколько они берут в долг, да, и как они потом собираются обслуживать. Поэтому здесь как бы все такой понятный шаг, как только начинается вот ситуация с быстрым ростом потребительского кредитования, особенно необеспеченного, тут, в общем-то, ЦБ достаточно часто включается, и, на мой взгляд, вполне обоснованно, потому что это и плохо и для банковской системы, это плохо и для состояния финансовых потребителей, но все равно, соответственно, это плохо для экономики. Поэтому здесь иногда такие вещи нужно все-таки сдерживать.
Ну и, опять же, Банк России попутно повысил прогноз по росту кредитования в стране на 2021 год с 10-14% до отметки 11-15%. Тут, может быть, ничего страшного. Ну и на 2022 год с 8-12 до 9-13%. Я так рассуждаю, что в ЦБ понимают, сделать с этим ничего не могут, ну и, в общем, каким-то образом будут все-таки это плавно ограничивать темпы роста.
Ну, смотрите, у вас, по сути дела, если переводить это на соотношение объема выданных кредитов к ВВП, оно, в принципе, должно вырасти не очень значительно. То есть это как бы такие показатели нормальности, стабильности, здоровой. Вот если у вас потребительское кредитование начнет расти на 20%, вот это уже, конечно, серьезное беспокойство и повод для того, чтобы, в общем-то, предпринять какие-то меры, чтобы этот рост избыточно быстро сдержать. То есть здесь я бы не сказал, что тут какие-то вот прям признаки проблем, да, скорее просто то, что, ну, проникновение финансовых продуктов там, оно просто продолжает потихонечку расти.
Но вот ипотека будет расти довольно заметно, там повышен прогноз с 16-20 до 20-24%. Ну и я так понимаю, что ставки по ипотечным продуктам будут расти в целом по рынку, ну и тем не менее все-таки остается неудовлетворенный спрос, как я понимаю.
Ну, в общем-то, если мы помним, что происходило в пандемию на рынке недвижимости, причем не только в России, вообще в многих странах, там, особенно там, на рынке загородной недвижимости, кто там обращал на это внимание. То есть тут как-то, в общем-то, в системе ценностей домохозяйств оказалось, что, в общем-то, жилое пространство, собственно, жилье, оно, в общем-то, резко поднялось в рейтинге, да, и поэтому, конечно, спрос на недвижимость вот сейчас очень высокий, и так быстро, естественно, он не уйдет, да, потому что строительная отрасль там быстро удовлетворить его, там, щелочку просто физически не может, да, это очень инертные процессы. Поэтому, естественно, то есть, ну, в отсутствие больших накоплений, ну, естественно, будет расти все это за счет ипотечного кредитования. Единственное, что, конечно, то тут же возникает вопрос, опять же, в качестве заемщика, в качестве обеспечения, условиях выдачи кредитов, также не столько вопрос ставка, а сколько начального взноса и, собственно, тех рисков, соответственно, которые банки будут на себя брать. Тут, конечно, я думаю, что у ЦБ будет за этим вопросом следить с особым вниманием, на мой взгляд.
Но и, с другой стороны, есть ведь люди, те, кто, взяв на себя обязательства, не может обслуживать их, я тех, кто объявляет себя банкротом. Вот, например, доля таких заемщиков выросла с 4-5 до 7%. Это данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Так вот, там указывают, что сейчас порядка 80% неплательщиков ссылаются на финансовые трудности, при этом из них большая часть связывает их с пандемией. Пандемия, в общем, стала неким модным таким, да, поводом объявлять о банкротстве. Как вы считаете?
Слушайте, если действительно вы просчитались и действительно у вас так получилось, что вы не можете платить свой кредит, так или иначе вы будете искать причины. Но это нормальная ситуация психологическая, да, человека. То есть нужно как-то, по крайней мере, для себя или там для других объяснить, что произошло, почему я не могу взять исполненные на себя обязательства. Вот. А по вопросу, соответственно, объявления банкротства, здесь, конечно, такая интересная ситуация. На мой взгляд, все-таки это не столько показатель того, что что-то происходит не то с качеством кредитов. То есть если смотреть на качество кредитных портфелей по отечку, по тому, что публикует ЦБ, то там, в общем-то, уровень просрочки, он практически не меняется последние полгода. То есть он вырос, условно говоря, в начале пандемии, после этого как бы особо не меняется. И мне кажется, вот банкротство это просто, ну, такое, скажем, люди просто стали об этом больше знать. То есть возможность банкротства, она не настолько сильно афишируется, то есть вот так она нигде там не пишется, как банками, да, как в случае чего можете себя там банкротом видеть или как-то еще. Это такой, в общем-то, инструмент, про который пока еще, ну, может быть, просто не все знают. Со временем, да, этот инструмент, да, будет продолжать расти, ну, если, ну, допустим, не могу заплатить по кредиту, да, я понимаю, что мне он неподъемный, я понимаю, что если есть вариант легально, цивилизованно решить эту проблему через персональное банкротство, почему бы этого не сделать? Ну, опять же, да, понятно, что есть целый ряд вопросов, как бы стоит ли это делать, потому что это имеет свои там последствия определенные. Но спрашивать и как бы рассчитывать на этот вариант тоже будет все больше и больше людей. И тех, естественно, кто не может обеспечивать свои кредиты.
Ну, я так понимаю, что эта процедура, ну, не то чтобы сильно массовая, как вы отметили, я соглашаюсь, но и не такая уж и, собственно, запутанная. В общем, люди, которые идут на это, спокойно разбираются с этими юридическими казуистиками.
Да, это же, собственно говоря, идея была в том, чтобы дать еще людям возможность начать с чистого листа, да, понятно, что после этого для них закрыть там какое-то время кредитов, то есть они не смогут их взять. Там еще целый ряд моментов есть, но при этом это нормальный там цивилизованный подход. В отсутствии этого инструмента было бы все гораздо хуже.
И надо об этом говорить, что есть такие варианты. Спасибо, Владимир Александрович, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.